Евангелие от Луки, 23 глава, с 1 по 12 стих. Рано утром иудеи, подстрекаемые первосвященниками и доведенные до озлобления, привели Иисуса Христа к Пилату. Притория находилась около стен ограды храма и составляла часть колоссальных сооружений крепости Антония, в которых находились все священные здания. Здесь, за этими неприступными стенами, располагались римское войско и правитель области. Внутри все было устроено и приспособлено, как в крепости. Вместе с тем, там же располагался и роскошный дворец. Пилат обыкновенно жил в Кесарии, но на большие праздники всегда приезжал в Иерусалим. Эти празднества редко обходились без смут, возбуждаемых фанатизмом зелотов. Члены Синедриона собрались перед домом, где жил Пилат. Было еще раннее утро, но римский суд часто начинал работу с восходом солнца, поэтому они были уверены, что Пилат сразу же согласится принять их. Иисуса Христа освободили от оков, и он вошел в преторию. Но первосвященники и священники отказались переступить порог дворца. Вечером они должны были совершать Пасху, а войдя в жилище язычника, осквернились бы и уже не смогли бы участвовать в священном празднестве. Осудить невинного Мессию и требовать его казни иудейское священство не считало грехом и осквернением, но переступить порог дома язычника считало невозможным. Какое лицемерие! Из всех наклонностей человеческого сердца лицемерие – самое опасное и нечестивое. Как червь, зародившийся внутри плода, истребляет всю его внутренность, оставляя только оболочку, так и лицемерие истребляет всю сущность добродетели. Да сохранит нас Господь от всякого лицемерия! Пилат вышел из притории и, встав у дверей, начал говорить с собравшимися иудеями. Он задал им вопрос: «В чем вы обвиняете человека сего?» Евангелие от Иоанна, 18 глава, 29 стих. Их ответ был кратким и высокомерным: «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе». Евангелие от Иоанна, 18 глава, 30 стих. Эти надменные судьи даже мысли не допускали, что приговор их может быть отменен или оспорен. Они хотели от правителя только одного, чтобы приговор был немедленно приведен в исполнение. Если приговор окончательно вынесен ими, то, следовательно, известна и его причина, а потому правителю оставалось только утвердить его». Но Пилат, по-видимому, не хотел быть простым исполнителем их решения. Он сказал им: «Возьмите его вы и по закону вашему судите его». Иудеи сказали ему: «Нам не позволено предавать смерти никого». Евангелие от Иоанна, 18 глава, 31 стих. Сознавая зависимость от римской власти, иудейские священники признались, что не имеют права собственной властью предать Иисуса смерти, которая была очень нужна им. И чтобы заставить Пилата действовать, они подробно изложили перед правителем вину Иисуса Христа, а также представили свое решение и начали обвинять его, говоря: «Мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом-царем». Коварство и лживость этих обвинений просто невероятны. Обвинение, возведенное на Иисуса Христа, носило чисто политический характер. Все хорошо знали, что он строго воздерживался от всего, что могло возбудить волнение в народе. Когда лукавые посланцы Синедриона спросили его относительно уплаты подати кесарю, он сказал ясно: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Евангелие от Марка, 12 глава, 17 стих. Да и что может быть общего между политической властью и мессианским служением Иисуса Христа? Пилат вернулся в преторию и позвал Иисуса. Христос снова предстал перед правителем. Пилата заинтересовала только политическая сторона дела. Он спросил Иисуса: «Ты царь иудейский?» В том смысле, как иудеи понимали слово «царь». Разумеется, Иисус Христос не был царем, но в смысле духовном – да, Он царь. Иисус, желая разъяснить это, сказал Пилату: «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне?» Пилат отвечал: «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Евангелие от Иоанна, 18 глава, 34-35 стихи. Христос, желая объяснить правителю всю несправедливость обвинения его в политических замыслах, отвечал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Евангелие от Иоанна, 18 глава, 36 стих. «Итак, ты царь?» Евангелие от Иоанна, 18 глава, 37 стих, спросил удивленный Пилат. Объяснив правителю, что он понимал под своим царством, Иисус Христос мог теперь прямо и без всякой двусмысленности ответить ему: «Ты говоришь, что я царь?» Евангелие от Иоанна, 18 глава, 37 стих. И, настаивая на этом определении, он прибавил: «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Евангелие от Иоанна, 18 глава, 37 стих. Никогда образованный римлянин не слышал из уст своих мудрецов и учителей слов, подобных тем, которые услышал от обвиняемого Иисуса. Каким несовершенным казался гений Рима, основавший всемирную империю на внешней силой в сравнении с Иисусом Христом, основавшим царство истины на своем собственном свидетельстве и на вере людей в его божественное посланничество. Но правитель не принадлежал к числу людей, которые жаждут истины и искренне ищут ее. Он равнодушно спросил Иисуса: «Что есть истина?» Евангелие от Иоанна, 18 глава, 38 стих. И, не дождавшись его ответа, вышел и сказал: «Я никакой вины не нахожу в нем». Евангелие от Иоанна, 18 глава, 38 стих. Если бы этот политик заботился о правосудии, он тотчас же исполнил бы свою прямую обязанность – освободил Иисуса Христа. Но Пилат был из тех людей, которые личные интересы ставят выше всего и готовы ради них пожертвовать даже справедливостью. В сущности, он боялся раздражать иудеев, зная их фанатизм, и относился к ним очень осторожно. Несмотря на то, что правитель мог бы сдержать злобные порывы, он оказался слабым, нерешительным и трусливым человеком. Страсти и зло, бушевавшие около его дворца, оказались сильнее, и Пилат против своей воли оказался орудием гнева иудеев в отношении невинного Иисуса Христа, защитить которого у него не хватило мужества. Очень опасно в жизни быть таким человеком, как Пилат, а именно нерешительным, трусливым и надменным. Наиболее влиятельные и ожесточенные против Иисуса Христа зачинщики заговора возобновили перед Пилатом свои обвинения. Все это разбирательство проходило перед дворцом. Иудеи теснились у лестницы, ведущей во дворец, а Пилат, входя и выходя из притории на крыльцо, продолжал допрашивать Иисуса и спорить с иудеями. Подробности новых и дальнейших обвинений, возводимых на Иисуса Христа, нам неизвестны, но фанатизм и ненависть способны на всякое вероломство. Пилат снова вернулся к обвиняемому Христу и сказал: «Не слышишь, сколько свидетельствует против тебя?» Евангелие от Матфея, 27 глава, 13 стих. Иисус же не отвечал ни слова. Его молчание удивило Пилата. Иногда молчание сильнее слов, потому что им можно сказать то, чего нельзя выразить словами. Есть молчание, которое вызывает изумление и восхищение. Гром аплодисментов – это большая похвала, но еще большее одобрение – затаенное дыхание зала, который понимает, что аплодисменты были бы неуместны. Приятно, когда хвалят и благодарят, но еще приятнее увидеть похвалу или благодарность в глазах, которые говорят, что ее нельзя выразить словами. Есть презрительное молчание. Люди имеют обыкновение встречать молчанием какое-либо заявление, чтобы показать, что оно недостойно даже того, чтобы на него отвечать. Есть молчание страха. Иные люди хранят молчание лишь потому, что они боятся говорить. Страх может заставить человека молчать. Есть молчание уязвленного сердца. Самая большая печаль – немая печаль. Она сильнее гнева, упреков и всего, что можно выразить словами. Она молча принимает свое горе. Есть трагическое молчание, когда уже просто нечего говорить. Вот почему Иисус Христос молчал. Он знал, что нельзя добиться взаимопонимания с первосвященниками, фарисеями и озлобленными иудеями. Он знал, что и к Пилату бесполезно обращаться. Он знал, что ненависть иудеев – как железный занавес, через который не могут пройти никакие слова. Как ужасно, когда у человека такое сердце, что даже Иисус Христос знает, что говорить бесполезно. «Да избавит Бог нас от этого!» Равнодушие и бесхарактерность правителя раздражали иудеев до крайности. Они начали обвинять Христа в политических замыслах и, давая намек на его недавний торжественный вход в Иерусалим, говорили Пилату: «Он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места». Пилат, услышав о Галилее, спросил: «Разве он галилеянин?» И, узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо, и предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усильно обвиняли его. Но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им: «Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ, и вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его, и Ирод также, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти, и так, наказав его, отпущу». Евангелие от Луки, 23 глава, с 5 по 16 стих. Страшное заблуждение изворотливой политики, которое обнаруживает всю свою слабость, низость и несправедливость. Если Иисус Христос невиновен, то за что же наказывать Его? Очевидно, Пилат не заботился о том, чтобы отстоять свои права. Он просто хотел избавиться от ответственности в этом затруднительном деле и заставить иудеев отказаться от казни Иисуса. Он рассчитывал успокоить их, строго наказав обвиняемого. Но нет, ненависть этим не удовлетворяется. Ее нужно или силой заставить замолчать, или отдать ей кровь, которой она жаждет. Да сохранит нас Господь от всякой ненависти. Из-за своей преступной угодливости, последствия которой Пилат должен был предвидеть, он не говорит прямо иудеям: «Я освобожу Иисуса», а предлагает им выбор: освободить и отпустить разбойника или невиновного страдальца. В то время, когда происходили все эти споры, неожиданный случай, о котором повествует только евангелист Матфей, еще более утвердил Пилата в его намерении освободить Иисуса Христа. «Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: „Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него“» Евангелие от Матфея, 27 глава, 19 стих. Жестокие замыслы высших иудейских сановников против Иисуса не были тайной ни для кого. И все, кого не ослепили дикая ненависть и злоба, глубоко сожалели о нем. Между тем толпа собралась перед дверями притории, чтобы просить правителя освободить в честь праздника кого-либо из преступников по обычаю иудейскому. Первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варраву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: «Кого из двух хотите, чтоб я отпустил вам?» Они сказали: «Варраву!» Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят!» Правитель сказал: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят!» Евангелие от Матфея, 27 глава, с 20 по 23 стих. Итак, Пилат, представитель власти, не отдает более приказаний, а как бы сам ожидает их от народа. Он не только не указывает народу на долг правосудия, которое был призван защищать, а напротив – потворствует волнующейся толпе, хотя знает, что этот каприз вытекает из зависти к Иисусу Христу. Зависть – причина всякого зла, враг всему доброму. Из зависти Каин убил Авеля, Исав преследовал Иакова, Саул гнал Давида, и бесчисленное множество зол творится в мире из зависти. Зависть и ненависть затворяют небо, ослепляют разум, помрачают душу, отягчают совесть, опечаливают Бога, веселят бесов. Тот, кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Первое послание Иоанна, 2 глава, 11 стих. Зависть не может предпочитать полезное. «Где зависть и сварливость, — говорит апостол, — там неустройство». Послание Иакова, 3 глава, 16 стих. Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки пред народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего. Смотрите вы!» И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших!» Евангелие от Матфея, 27 глава, 24-25 стихи. Омовение рук нисколько не умаляют вины Пилата – человеку, облеченному властью, сознающему свой долг, обязанному быть поборником правды, непростительно уступать несправедливости и злобе. Никакая политика не дает права совершать преступления. Пилат мог воспротивиться иудеям и защитить Иисуса Христа, поскольку он был облечен властью. Он сознавал, что Иисус невиновен, понимал, что его преследуют из ненависти, но оказался слабым и трусливым. Тяжелые воспоминания о нем, как о человеке, совершившем величайшую из несправедливостей, останется навсегда в памяти христиан, и даже в глазах неверующих людей его поступок не заслуживает прощения. Заявив перед народом о своей непричастности к этому преступлению, Пилат уступил иудеям. Они просили освободить Варраву, и правитель отпустил убийцу и разбойника, а Иисуса предал в руки римских воинов для бичевания и в руки озлобленных иудеев. Святая кровь Иисуса Христа, павшая на голову его убийц и их потомства, навеки запечатлелась и на руках Пилата. Евангелие от Луки, 23 глава, с 13 по 25 стих. Прослеживая описание четверых евангелистов, мы узнаем, что произошло после того, как Ирод отослал Иисуса Христа обратно к Пилату. У правителя не оказалось другого выхода, как только начать судебный процесс. И он снова созвал первосвященников и начальников и народ и повелел расположить судейское место во дворе своего дворца, на месте, называемом Лифостротон, а по-еврейски Гаввафа. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 13 стих. Это было сделано, потому что иудеи не согласились войти в резиденцию Пилата. Очевидно, Пилат намеревался оправдать Христа, так как объявил, что ни он, ни Ирод не нашли в обвиняемом никакой вины. Сказал им: «Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ». И вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его, и Ирод также, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти, и так, наказав его, отпущу». Таким образом, он желал удовлетворить Синедрион и народ. Однако, как потом оказалось, это не удовлетворило ни тех, ни других. Ему, Пилату, нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать: «Смерть ему! Отпусти нам Варавву!» Варавва был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали: «Распни! Распни его!» Он в третий раз сказал им: «Какое же зло сделал он! Я ничего достойного смерти не нашел в нем, и так, наказав его, отпущу». Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят, и превозмог крик их и первосвященников. Кто были кричащие «распни»? Обычно говорят, что это были те, которые в первый день недели восклицали Иисусу Христу «Осанна». Такое мнение может быть неправильным. При торжественном въезде Христа в Иерусалим, кроме учеников, вместе с ним были в основном паломники. Их не было на улицах Иерусалима рано утром в пятницу. Невозможно предположить, чтобы паломники, пришедшие издалека, могли оказать какое-то влияние на освобождение или осуждение узника. По всей вероятности, кричащие в Страстную пятницу «распни» были жителями Иерусалима. Бог Бог, давший человеку свободу выбора в религиозной и моральной области, не лишил этого права и иудеев. Это же право выбора Господь оставил за многими мужами веры и в ветхозаветное время. Так через Моисея Господь говорил Израилю: «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Книга Второзакония, 30 глава, 19 стих. В дни Иисуса Навина Бог говорил: «Изберите себе ныне, кому служить». Иисус Навин, 24 глава, 15 стих. Эти же слова он говорил и через пророка Илию: «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте». Третья книга Царств, 18 глава, 21 стих. Такая возможность выбора была предоставлена иудеям в Страстную Пятницу. И если в дни Моисея, Иисуса Навина и Илии народ, несмотря на свои духовные недостатки, все же сделал правильный выбор, то на сей раз народ выбрал неверно. Правда, среди народа были и подстрекатели, и слабовольные, которые поддались лести и угрозам, но, тем не менее, каждый будет отвечать за себя. Без сомнения, среди присутствующих на суде были и молчащие, однако и это означает, что они руководствовались общим мнением. Выбор народа в Страстную Пятницу имел далеко идущие последствия. Когда Пилат предупредил народ, то последовал страшный ответ: «Кровь его на нас и на детях наших». Евангелие от Матфея, 27 глава, 25 стих. И эти слова исполнились уже через 40 лет. Иосиф Флавий, передавая последующие события, писал: «Они, римляне, избивали их, иудеев, и всячески мучили их перед смертью, распиная их на городской стене». Далее Иосиф Флавий свидетельствует, что Тит распинал по 500 человек в день, доколе не было больше места крестам, и крестов не хватало больше для тел. Бог предоставляет возможность выбора всему человечеству. Апостолы проповедовали Иисуса Христа иудеям, самарянам и язычникам. Вскоре евангельская весть распространилась по всей Римской империи. Эта весть и в наши дни распространяется по всему миру. Каждому человеку, слушающему евангельскую весть, предоставляется возможность выбора. Он может сказать Иисусу Христу «да» или «нет». Таким образом, мы сами избираем свою судьбу. В событии с Вараввой имеют место две очень важные истины. Первое. В лице Вараввы рядом со Христом стояло все человечество. Решался великий вопрос: либо Иисус Христос понесет возмездие за грех – смерть, либо человечество понесет это возмездие. Пошел на крест Христос. Варавва получил свободу. Иисус Христос умер за грехи мира, чтобы все грешники получили свободу от греха и смерти. Мы полностью постигнем то, что совершилось с Вараввой, только тогда, когда поймем, что в его лице стоял в притории Пилата каждый из нас в отдельности. К своему имени каждый из нас имеет право добавить имя Вараввы. И тогда мы поймем значение Голгофского креста, которое выражено в словах Евангелия: «Тогда отпустил Пилат им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие». Евангелие от Матфея, 27 глава, 26 стих. Вторая истина. Выбор Христос или Варавва – это постоянный выбор в истории человечества и в жизни каждого отдельного человека – Поставим на место Вараввы любимого человека, и нам станет ясно, что часто Христос и Варавва будут стоять перед нами, и все снова и снова придется решать вопрос, от кого отказаться, от Христа или от Вараввы. В одном из христианских гимнов мы поем: «Христа благодать изберешь ли, ныне решай, от сердца слова вознесешь ли, ныне решай, верой Спасителя примешь или нет, вечную тьму изберешь или свет, Бог призывает, отдай же ответ, ныне решай». Изберем же Иисуса Христа, ибо в Нем наше спасение и жизнь вечная. Евангелие от Луки, 23 глава, с 26 по 32 стих. Преступника, осужденного на распятие, уводили из судебного зала и помещали в центр четырехугольника, по углам которого стояли четверо римских воинов. После этого клали ему на плечи крест, на котором предстояло умереть, и вели к месту казни самым длинным путем. Впереди шел римский солдат с табличкой, на которой было написано, какое преступление совершил приговоренный человек. Это было предупреждением всем людям. Так поступили иудеи и с Иисусом Христом. «И повели его, чтобы распять его». Евангелие от Марка, 15 глава, 20 стих. Иисус Христос еще до своих страданий говорил, что Сын Человеческий будет предан в руки человеческие. И вот мы видим Его в руках человеческих. И повели Его. Куда? На распятие. Тот, кто сотворил небо и землю и всю вселенную, отдал Себя в полное распоряжение своих врагов. Как он уничижил себя самого, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Послание Филиппийцам, 2 глава, 8 стих. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. И Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Тщери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные, и утробы не родившие, и сосы не питавшие. Тогда начнут говорить горам: падите на нас, и холмам: покройте нас. Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет? Вели с ним на смерть и двух злодеев». Иисус Христос идет на место Своей казни, чтобы освободить всех верующих от страшного пути, от пути на казнь за грехи и беззакония наши. Он идет из Иерусалима, чтобы пострадать и умереть вне врат Его. Послание Евреям, 13 глава, 12 стих. Чтобы дать нам место в Новом Иерусалиме, где смерти уже не будет, ни плача, ни вопля, ни болезни. Книга Откровений, 21 глава, 4 стих. Слава Господу за этот Его путь! Путь Христа на Голгофу называется в христианстве крестным или скорбным путем. Иисус Христос прошел этим путем, чтобы хорошо понимать нас, идущих скорбными путями. Христос шел на Голгофу с тяжелым крестом на своих плечах. И нет ученика Христова, который шел бы за своим учителем без креста на плечах своих. Но как мы несем наши кресты? Все мы – ропщущие на свои кресты. посмотрим на Иисуса Христа, идущего с тяжелым крестом на своих божественных плечах. Вспомним, как он был ослаблен телесно, роняя кровавый пот в Гефсиманском саду и проведя бессонную ночь. Вспомним, сколько крови он потерял во время бичевания у Понтия Пилата. Его спина и плечи были в ранах. Помыслим о его душевных страданиях. И не будем удивляться, что он не выдержал тяжести креста. То, что наш Господь изнемог, согнулся под тяжестью своего креста, делает его таким близким нам и ободряет, и побуждает взывать к нему, когда под тяжестью наших крестов мы изнемогаем. Он понимает нас и сострадает нам. Он нуждался в помощи, когда шел на Голгофу, и поэтому ему так понятна наша нужда на наших скорбных путях. И он всегда приходит к нам и помогает нести наш крест. И заставили проходящего некоего кириньянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его. Евангелие от Марка, 15 глава, 21 стих. Симон стал помощником Христа на его скорбном пути на Голгофу. Когда Симон шел из далекой Африки на праздник Пасхи в Иерусалим, он не думал, что вернется домой учеником Христа, как не знал этого и евнух, которого встретил Филипп. Он не был еще учеником Христа и поэтому не добровольно взял его крест на себя. Евангелие говорит, что его заставили нести крест. Но когда он стал учеником Иисуса Христа, он чувствовал себя счастливым, что удостоился нести на Голгофу крест своего Спасителя. Нам может показаться, что Симон совершенно случайно оказался рядом с Иисусом Христом на пути его на Голгофу. Но у Бога случайностей нет. У него все по плану. Встреча Симона Кириньянина со Христом на его скорбном пути на Голгофу послужила ко спасению его души и ко спасению его домашних, жены и двух сыновей, Александра и Руфа. Из послания к римлянам, 16 глава, 13 стих, мы узнаем, что его жена и сын Руф были членами римской церкви, а апостол Павел называет его жену своей матерью. Иисус Христос жаждал на своем скорбном пути на Голгофу приобрести драгоценные для него души. В Гефсиманском саду он являет еще раз свою любовь несчастному Иуде, назвав его другом. Во дворе первосвященника Каиафы он взором, полным любви, спасает павшего Петра от отчаяния. В притории Пилата он ищет возможность просветить своей истиной темную душу этого язычника. На пути на Голгофу он достигает сердца Симона Кириньянина. На Голгофе он спасает одного из разбойников. Таков Иисус Христос в своей любви к грешникам. Таков Он в своей любви и к нам с вами. Путь нашего Господа от Гефсимании до Голгофы проходил сквозь мрак. Но в этом мраке видны несколько ярких звезд. Возьмем Гефсиманский сад. Разве ангел, явившийся там нашему Господу для подкрепления, не был яркой звездой для его страдающей души? Разве слезы раскаяния отрекшегося Петра не были также звездой в темной ночи Христа во дворе первосвященника Каиафы? На мрачном пути на Голгофу звездой для страдающего Христа был и Симон Кириньянин, несший на своих плечах крест его и ставший его учеником. А покаявшийся разбойник разве не озарил ярким сиянием ночь Голгофы? Братья и сестры, нет физической ночи без звезд, и нет духовной ночи без звезд, но часто слезы мешают нам видеть эти яркие звезды на ночном небе нашей жизни. В книге Иова, 37 глава, 21 стих сказано: «Теперь не видно яркого света в облаках, но пронесется ветер, и расчистит их. И мы увидим, как Господь зажигал яркие звезды во все темные ночи нашей земной жизни. Мы увидим, что ни одной нашей ночи не было без звезд. Иисус Христос не нуждается больше в человеческой помощи, но Сам хочет быть Симоном для всех нас, несущих свои кресты и изнемогающих под их тяжестью. Как некогда Симон подставил свои плечи под его крест и облегчил этим его страдания, так теперь он в своей безмерной любви, безграничной милости и сострадании подставляет свои божественные плечи под наши кресты и облегчает наши ноши. Да будет ему от всех нас слава и хвала!